Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Свое первое послание к Коринфянам Павел начинает с того, что представляет в первом стихе себя и Сосфена. Павел, волею Божьей призванный, апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат. Ранее мы уже встречались с именем Сосфена. В 18 главе книги «Деяния апостолов» описывается случай, произошедший в Коринфе во время пребывания там Павла. Некоторые иудеи, недовольные тем, чему учил Павел, схватили его и привели к Галлиону, римскому наместнику, требуя, чтобы тот осудил и наказал его. Когда Галлион узнал о причине, по которой иудеи пришли к нему, он выгнал их, отказавшись выслушать, а римляне, которые там находились, схватили Сосфена, начальника синагоги, который, по всей видимости, являлся инициатором возмущения, и поколотили его прямо перед судилищем. Если в книге «Деяний» речь идет о том же самом Сосфене, то это придает особую значимость тому, что мы читаем в первом стихе первого послания к Коринфянам. Этого человека, который некогда был врагом Павла, апостол представляет теперь как своего сотрудника. Несомненно, Павел делает это намеренно, зная, что имя Сосфена хорошо известно жителям Коринфа. Часто человек становится очень агрессивным по отношению к Богу и к верующим, потому что чувствует, как Дух Святой обличает его. Подчас люди настолько враждебно относятся к любому упоминанию о Господе, что мы теряем всякую надежду на то, что они вообще когда-либо придут ко спасению. Нам кажется, что они никогда не смогут принять благой вести об Иисусе Христе, но часто в таких случаях мы не понимаем, что сопротивление является настолько сильным именно потому, что скорлупа слепого неверия готова вот-вот треснуть. Итак, Павел от своего имени и от имени Сосфена приветствует церковь в Коринфе. Коринф являлся одним из крупнейших коммерческих центров того времени. Этот город просто утопал в роскоши. Взглянув на карту Греции, вы обнаружите, что южная ее часть представляет из себя полуостров, соединенный с материком лишь узким, около 7 километров шириной, перешейком. Таким образом, путь любого торгового каравана, направлявшегося с севера на юг, неминуемо проходил через Коринф. Также и торговые суда, везущие товары с востока на запад, не могли миновать этот портовый город, поскольку другой маршрут, огибавший мыс Мессина, был слишком опасен для судоходства. Таким образом, каждый торговый корабль, находясь в тех водах, обязательно делал остановку в Коринфе. Если судно было достаточно легким, его вытаскивали из воды и волоком перетаскивали по суше, по 7-километровому перешейку, переправляя из Эгейского моря в Адриатику, где оно продолжало свое плавание. Если же судно было слишком тяжелым, его разгружали, и товар перевозился по суше. Император Нерон, понимая преимущество использования этого маршрута, предпринял попытку постройки канала, которая, однако, окончилась неудачей. Много позже, уже в наше время, этот канал все же был построен, и сегодня вы можете обнаружить на картах Коринфский канал, по которому суда проходят из Эгейского моря в Адриатику. Кроме того, что Коринф являлся коммерческим центром всемирного значения, он был также и центром философской мысли того времени. Если о ком-то говорили, что он говорит как коринфянин, это означало, что речь этого человека была очень четкой, выразительной, украшенной яркими эпитетами и точными метафорами. Коринфяне очень ценили ораторское искусство, и порой для них не имело значения, что говорил тот или иной человек, важно было, как он это говорил. В то же время Коринф был известен как один из наиболее развращенных городов мира. Имея великолепно развитую философию, они в то же время вели крайне распутный образ жизни. Когда люди говорили о ком-то «он живет как коринфянин», это значило, что человек постоянно пьян и живет откровенно развратной жизнью. В греческом театре появлявшийся на сцене пьяный персонаж непременно оказывался коринфянином. Итак, в самом центре языческого города существовала Церковь Божья – «экклезия», так звучит это слово на греческом. Слово «экклезия» обычно употреблялось для обозначения городского совета. Оно обозначало тех людей, которые находились у власти, были призваны, чтобы управлять. В данном случае это слово переведено как «церковь». Здесь говорится о тех, кто призван Богом для того, чтобы царствовать с Ним. Павел пишет, обращаясь к Церкви Божьей. Обратите внимание, он не говорит «коринфской церкви». Я думаю, что сегодня мы делаем огромную ошибку, говоря о церкви Англии, церкви Шотландии, или о русской церкви, или о какой бы то ни было еще, так как будто Церковь Божия разделилась. Нам необходимо понять, что такое единство церкви. Павел не обращается к коринфской церкви, он пишет «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе», а это совершенно разные вещи. К сожалению, нередко приходится встречаться с таким явлением, когда какая-нибудь поместная церковь начинает думать, что в их местности у Бога есть только одна церковь, которой, конечно же, являются они. Придерживаясь таких убеждений, они относят все прочие церкви, находящиеся в их городе, к духовному Вавилону, а себя, соответственно, к единственным истинным представителям тела Христова. Ничего не может быть нелепее этого. Божья Церковь – это Вселенская Церковь, которая включает в себя каждое истинное Дитя Божье. Назвать Церковь своей может только Иисус Христос. Все мы – члены Его Церкви, Его тела, и никто не может просто так присоединиться к этому телу. Для этого человек должен быть рожден свыше, от Духа Божия. Начало 12 главы является своего рода чертой, разделяющей первое послание к коринфянам. Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». В первых 11 главах он говорит о том, что происходило по плоти. Домашние из Хлоиного дома рассказали Павлу о проблемах, существовавших в Коринфской церкви. Многие верующие там жили по плоти, они враждовали друг с другом. В церкви возникали разделения и разногласия, поэтому первые 11 глав своего послания Павел посвящает тому, чтобы исправить положение, создавшееся в Коринфской церкви. Во второй же части книги апостол начинает говорить о дарах духовных, о превосходстве любви и о воскресении из мертвых, то есть о духовных вопросах. Но прежде чем говорить о них, он должен был разобраться с вопросом о жизни по плоти. Итак, первую часть своего послания Павел посвящает обсуждению некоторых существовавших в Коринфской церкви проблем, одной из которых являлись разделения. Он обращается к своим читателям как к Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, с тем, чтобы напомнить им, что Церковь Божья является единой, Вселенской. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе», пишет Павел. Слово, переведенное здесь как «освященным», это греческое слово «хагиазо», означающее «отделенный для особого использования». Оно основано от корня «хагиос», который в отношении к человеку переводится как «святой». В Ветхом Завете мы находим пример освящения в повествовании о строительстве скинии. В скинии, построенной Моисеем, все сосуды перед их использованием обязательно освящались, то есть отделялись с особой целью для использования в богослужении, и после этого не могли быть использованы ни для чего другого. В дальнейшем в книге пророка Даниила мы находим повествование о том, что царь Валтасар созвал на пир 1000 своих вельмож и приказал принести золотые чаши, привезенные среди прочей добычи из Иерусалимского храма, для того, чтобы пить из них вино. И после того, как царь и его вельможи напились вина, они стали прославлять золотых и серебряных идолов. Они осквернили сосуды, которые были освящены для особого использования, для поклонения и служения перед лицом Господним. Результатом этого поступка царя явился вынесенный Богом приговор Валтасару и всему Вавилонскому царству. Бог отделил вашу жизнь для служения Ему. Те, кто освящен во Христе Иисусе, отделены и от мира, и от того, что в мире. Павел называет верующих призванными святыми. К сожалению, сейчас широко распространено представление о том, что святые – это особые люди, которых церковь причислила к лику святых. Однако Писание называет святыми всех верующих. Святой – это не какой-то титул, который может быть присвоен человеку за особые заслуги. Бог называет святыми всех верующих в Его Сына. Итак, Павел обращается к призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Где бы они ни призывали имя Господне, Он их Господь, но в то же время Он и наш Господь. Возможно, некоторым людям приятно думать о том, что они имеют какие-то особые права на Господа. Именно такое разделение и произошло в Коринфе. Одни говорили «мы Павловы», другие «мы Кифины», третьи «мы Христовы». «Он их Господь, но Он и наш Господь» — этими словами Павел желает остановить действие духа разделения в Коринфской церкви. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Слово «благодать» означает «незаслуженное благое даяние». Благодать – одно из самых любимых слов Павла. Он говорит о благодати практически во всех своих посланиях, разъясняя значение этого прекрасного слова. «Благодать вам и мир» – эти два слова всегда употребляются именно в такой последовательности. И эта последовательность является правильной, потому что человек не может познать настоящего мира, не испытав воздействия Божьей благодати. Пока я не осознаю, что такое благодать Божья, я не смогу испытать настоящего мира в своей жизни. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. В первых 10 стихах своего послания Павел 10 раз употребляет имя Иисуса Христа. В первых 10 стихах своего послания Павел 10 раз упоминает имя Иисуса Христа, называя его Господом. Господь, по-гречески «кириос», это не имя, это его титул. Иисус – это греческое произношение еврейского имени Иешуа, «Иегова спасает». Ангел повелел Иосифу назвать рожденного младенца Иисусом, сказав, «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Иисус был назван так потому, что Его имя отражало цель Его прихода в этот мир. Иегова Шуа, Иешуа, Иегова спасает. Христос – это еще один Его титул. Это переведенное на греческий еврейское слово «машиа», «мессия». Очень часто люди воспринимают слова «Господь Иисус Христос», представляя их себе как своего рода фамилию, имя и отчество Бога, не задумываясь над подлинным значением этих слов. А ведь этими словами определяются наши взаимоотношения с Богом. Иисус сказал, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Писание говорит нам, что Бог дал Своему Единородному Сыну имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Обращаясь к церкви в Коринфе, Павел пишет, непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Благодать Божья изливается на нас через Иисуса Христа, потому что в Нем вы обогатились всем. Слово, переведенное как «обогатились», в греческом языке означает «чрезмерное богатство», «роскошь», «изобилие». В Иисусе Христе, пишет Павел, вы неизмеримо богаты всяким словом, и не только словом, но и всяким познанием. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас», пишет Павел. И в дальнейшем он скажет, «Нам не нужны никакие рекомендательные письма, вы сами – живое свидетельство. Вашей жизни – вот моя лучшая рекомендация». Итак, во Христе они были обогащены всяким словом и познанием. Их жизни стали свидетельством Христовым, и это свидетельство было подтверждено их жизнью. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Эти слова Павла, несомненно, должны означать, что христиане в Коринфе обладали всеми духовными дарованиями и не были оставлены без какого-либо дара. К сожалению, из дальнейших глав становится очевидным, что они неправильно использовали эти дары и нуждались в том, чтобы кто-то поправил и наставил их. Поэтому Павел посвятит целых 3 главы своего послания с 12 по 14 теме духовных даров и их применения. Также важно заметить, что, несмотря на то, что Коринфская церковь и не испытывала никакого недостатка в дарах Духа, Павел в то же время упрекал верующих в этой церкви за плотской образ жизни. Должно быть, что-то странное произошло с нашим разумом, раз мы стали полагать, что если тот или иной человек имеет дары Духа, он должен быть каким-то сверхправедным и суперсвятым. Зачастую такого мнения придерживаются и сами люди, обладающие духовными дарами. Они думают, «Я, конечно же, более духовный, чем ты, потому что если бы ты был бы таким же духовным, как я, в твоей жизни тоже были бы дары Духа». Вокруг учения о духовных дарах существует целая бездна отвратительных интриг, мелочных ссор и пустословия. Я обнаружил, что точно так же, как в Коринфской церкви первого века, сегодня существует множество людей, которые любят разглагольствовать о духовных дарах и в то же время являются одними из самых плотских людей, которых мне только доводилось знать. Да, они много говорят о дарах Духа, о силе Духа, о помазании Духом и так далее, но при этом ведут совершенно плотской образ жизни и остаются плотскими по своей природе людьми. Так же было и в случае с верующими из Коринфской церкви. Не было ни одного духовного дара, который они не получили бы, но, тем не менее, они продолжали вести плотской образ жизни. К несчастью, люди зачастую относятся к духовным дарам как к игрушкам, как к способу развлечь себя и окружающих. Не подумайте только, что я против духовных даров и их применения. Нет, я верю в то, что все духовные дары остаются действенными и в наше время, и я желаю, чтобы Дух Святой как можно больше действовал в моей жизни и использовал ее. Так же, как Павел, я ревную о духовных дарах. Я хочу, чтобы Бог использовал мою жизнь для своих целей, и при этом я хочу, чтобы внимание людей было привлечено к Нему, а не ко мне. Я не хочу возгордиться и ходить по плоти, оставив хождение по духу. Павел одобрил верующих в Коринфе за то, что они не оставляли ни одного из данных им дарований, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел говорит здесь о будущем, о Христе в будущем. Ту же самую мысль мы встречаем и в послании Иуды, где апостол говорит об Иисусе Христе, который может соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. когда Иисус перед престолом Божьим назовет меня праведным и непорочным, поверьте мне, в тот момент я буду прославлять Бога в радости. Непорочным, безгрешным, таким представит меня Иисус перед Отцом, утвердив то, что Он совершил во мне. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего, пишет Павел. Греческое слово «кайнония», переведенное здесь как «общение», в действительности имеет очень много значений. Единство, объединенность, общение, участие, причастность – все это различное значение слова «кайнония». В данном случае слово «кайнония» переведено как «общение». Вы призваны в общение Иисуса Христа. Все, что есть у Него, становится также и моим. Я владею наследством Божьим вместе с Иисусом Христом и через Него. Я один из тех, о ком Он сказал: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Но не думайте об этом общении как о чем-то одностороннем. Ведь это значит также, что все, что есть у меня, теперь принадлежит Ему. Интересно заметить, что мы, восторгаясь мыслью о том, что в нашем с Ним общении все, что Он имеет, принадлежит нам, в то же время очень часто напрочь забываем о том, что мы тоже должны отдавать Ему все свои силы. Тем более, что в действительности все, что я имею, уже принадлежит Ему, и именно это должно определять мое отношение к жизни. «Умоляю вас, братья», — просит Павел верующих в Коринфе, «именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Павел начинает говорить о разделениях, потому что именно это было одной из серьезнейших проблем в церкви. Он говорит: «Умоляю вас, братья, чтобы вы были едины, чтобы говорили одно, не стремились к разделениям, но были совершенно едины в духе и мыслях. Ибо от домашних Хлоиных, — продолжает он, — сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Итак, в Коринфской церкви возникли разделения. Некоторые верующие стали говорить о себе: «я Павлов». Скорее всего, это были люди, подобные тем, о которых Петр сказал, что они обращают благодать Божью в повод к распутству. Если кто-то начинал упрекать их в безнравственности поступков, они тут же отвечали: «я Павлов, я больше не под законом, я под благодатью». Более интеллектуальные люди, вероятно, говорили о себе: «я Аполлосов», а придерживающиеся более консервативных взглядов утверждали: «я следую за Петром». Кроме того, среди них находилась небольшая группа людей, говоривших: «мы Христовы». Они, наверное, считали, что они лучше всех прочих, потому что они называли себя именем Христовым. «Но разве разделился Христос?» — спрашивает Павел. Когда люди подобным образом разделяют, рассекают на части тело Христова, как вы думаете, кому это причиняет боль? Как стыдно нам должно быть, что мы не можем спокойно воспринимать различия между людьми без того, чтобы не разделять тело Христово. Я уверен, что в теле Христовом всегда должно быть место для несогласия, для различных мнений. Я считаю, что это нормально. Я могу понять, если вы, к примеру, истолковываете те или иные отрывки Писания в каких-то случаях не так, как это делаю я. Если, скажем, вы не разделяете моего понимания того, как должно производиться водное крещение, я не буду с вами спорить. Если вы захотите быть крещены окроплением, а не полным погружением, я просто крещу вас так, как это кажется вам правильным. Если во время крещения кто-то попросит меня крестить его вниз головой, я так и сделаю. Я спокойно отношусь к различиям во взглядах. Но если мы с кем-то и расходимся во мнениях, то мы договариваемся, что это не должно вести к разделениям. Мы не должны разделяться из-за разногласий. Христос не разделен. Павел сказал: «Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?» «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя». Некоторые люди, говоря о крещении, утверждают, что вы не можете быть спасены до тех пор, пока не будете крещены. Но если бы крещение действительно являлось таким важным для дела спасения, тогда мы должны были бы признать, что Павел здесь богохульствует, когда говорит: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Слова Павла дают вполне исчерпывающий ответ, не оставляющий камня на камне от учения о духовном возрождении человека через ритуал крещения. Водное крещение является исполнением заповеди Иисуса Христа и внешним проявлением внутренней работы Духа Святого в моей жизни. Через крещение я свидетельствую о том, что моя ветхая природа была умерщвлена для того, чтобы я теперь мог жить по Духу. Но если я в действительности не живу новой жизнью, по духу, а не по плоти, это значит, что мое водное крещение не имеет никакой силы. Если я вступаю во всевозможные плотские споры, я тем самым произвожу разделение в теле Христовом и не поступаю по духу, будь я крещен перед этим хоть 100 раз. В 13 главе этого же самого первого послания к Коринфянам Павел говорит о любви, которая не ищет своего, но всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Человек, ходящий по плоти, живущий плотской жизнью, всегда склонен к созданию разного рода разделений. Однажды я прочитал очень интересную мысль. Чем более духовным человек становится, тем меньше внимания он уделяет различиям между деноминациями.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!